Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Суббота, 6 мая, и время 20 часов 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем, день 437. Приветствуем тебя, Алексей!
Где-то мы вас видели уже сегодня.
Мы вас видели, да. Ну, не секрет, что я нахожусь в Киеве. К сожалению, техническая возможность нам не позволяет сделать онлайн-эфир так, чтобы мы сидели оба. К сожалению, такие обстоятельства студии, ОБС-студии, и, соответственно, мы хоть и недалеко друг от друга, но все-таки вещаем через разные машины, так что нам придется опять быть вот в двух окошках, несмотря на то, что сегодня мы с Алексеем много времени в разговорах провели. Так или иначе, нас, пусть даже необычное время, около 30 тысяч смотрят, и 12 с лишним тысяч поставили лайки. Да, сегодня мы на 2 часа раньше выходим, и поэтому ровно, если все-таки у вас есть возможность, ссылки на этот эфир размещайте, чтобы люди узнали, что мы проводим во внеурочное время эфир, и как бы присоединились к нему, тем более, что сегодня суббота, ну и, соответственно, ставьте лайки, это поможет нам попадать в рекомендую. Конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича, на котором, канале которого тоже идет одновременно трансляция. Ну что же, давай, знаешь, обсудим Прилепина, потому что сегодня весь день, помимо главной новости нашей с тобой встречи непосредственной, как бы обсуждается взрыв автомобиля Audi Прилепина, гибель его водителя, и вот якобы пишут, что ему уже провели операцию. Ну и версии, и, собственно, к чему это все приведет, и как это все расценивать в принципе, учитывая уже, ну, некоторую закономерность в подобного рода событиях, связанных с пропагандистами Кремля.
Трудно сказать. Наши же не берут ответственность. Понятно.
Да.
Наши спецслужбы, я не знаю, кто, частные лица, никто не берет. А российские спецслужбы сообщают, что вот уже двое задержанных граждан признались в работе на украинские спецслужбы. Ну, понятно. Кто может быть в России виноват? Раньше все были, как это, чеченцы или выходцы из Кавказа, теперь это украинцы. Главное виновное во всем. Не знаю, слишком мало фактов, чтобы всерьез судить. Какие версии я только не слышал. Что Прилепин вляпался, вмазался где-то деньги, и его там значит, за это ставят на место. Что там еще варианты, там, сям, какие-то разборки в среде и прочее. Не знаю.
Но вот смотри, какое это, в принципе, может оказать воздействие на других пропагандистов, вне зависимости от версий правдоподобных и неправдоподобных относительно его покушения на него, а это запугает их или нет? Там тоже Симоньян. Ну,
действующие пропагандисты не прекратят заниматься пропагандой. У них ничего другого не умеют, у них не выходит, они вынуждены уже ехать на этом поезде до стенки. Это может удержать новых пропагандистов, скорее, которые хотели бы побыть пропагандистами, но крепко задуматься, может выбрать в жизни какую-то другую стезю. Эти станут осторожнее. Ну, так, насколько я знаю, этих серьезных товарищей пропагандистов, таких больших, которые на ОРТ, там, да, на Первом канале, их защищают, охраняют.
Как бы. Да, у них есть охрана, да.
Ну, а пропагандисты помельче, там, типа вот татарские там, и прочее. Ну, тут уже как пойдет.
Смотри, усматриваешь ли в этом ты тот предлог, который Москва может использовать для того, чтобы начать убивать, с другой стороны, журналистов, там, не знаю, людей популярных и так далее, в Европе или в Украине и так далее. То есть, ну вот смотрите, вы типа, неважно, кто там на него покушался или на того же, значит, Татарского или Дугинова, а мы будем убивать просто. Ну, у нас убивают, мы убиваем. Может ли именно такой вывод сделать российские спецслужбы?
А когда им нужен был предлог?
Ну, тоже верно.
Простите, да. И так далее. Ну, а что касается Украины, убивать здесь не так легко. И в Европе, да, как им кажется. Поэтому, особенно после Солсбери, особенно после всех этих шпилей и всего остального, службы работают теперь иначе. Это не значит, что это невозможно, просто это сложнее. Но в Украине вообще очень жесткий контрразведывательный режим, поэтому там как бы сейчас сложнее это все. Нельзя сказать невозможно, но сложнее. Технически сложнее.
Ну вот получается, смотри, в России это, ну, как-то, я имею в виду, череду этих убийств, это оказалось возможным, и они менее защищены. А действительно, я тоже согласен, в Европе, и особенно в Украине воюющей, ну, скажем так, это все очень и очень непросто, потому что, ну, за жабры возьмут.
Ну, смотри,
а это как так получилось, что их спецслужбы работают, получается, хуже, чем спецслужбы той же Украины?
Ну, как обычно работает, смотри. Вот они начинают доставать инструменты, материалы или исполнители из криминальной среды. Когда государство живет относительно мирным путем, или не считает, что оно в состоянии войны, спецслужбы работают в одном варианте, и полиция. Они прослушают криминальную среду одними способами. Вот, там, одни последствия за непослушание, за то, что вовремя не доложили и прочее, прочее. Но же такое воюющее государство. Любой нормальный опер приходит и говорит: дядя, если я где-то слышу про перемещение оружия, я не дай бог взрывчатых средств, замелькали какие-то фамилии из тех, кого мы видим по телевизору, и ты об этом мне не сказал, ну, я тебе уже ничем, я тебе уже ничем не смогу помочь. И это говорится всем, от вождей криминального мира до, там, до исполнителей низового звена. И они дальше идет по принципу: советская малина врагу сказала нет. Правильно. Они очень четко понимают, где криминал, а где, и в том числе международные криминальные связи, а где защита Родины и интересы государства. А в военном государстве, вернее, в государстве в состоянии войны, пойти поперек интересов государства – это дорога в один конец и очень-очень болезненная и короткая. И большинство это понимает. Поэтому, ну, просто очень трудно вербовать исполнителей, передавать приборы, материалы и все остальное. Нельзя сказать невозможно, но сложнее намного. Ну, в этом-то и смысл военного времени. Да? Все процедуры куда более короткие, жесткие, и разговор совершенно другой, нежели мирный.
Ну, вот,
а Россия очень большая. Да. Ну, вот смотри, мы сейчас видим по запрету полетов беспилотников, сколько уже, половина субъектов федерации запретили, да? Но половина же еще не запретила, половина считает, что еще ничего страшного, пусть немножко полетают и так далее. То же самое в этой самой среде. Огромная Россия, огромный криминальный мир, и там всегда можно найти, если кому-то захочется, разные варианты.
Я тебя понял. А мы, как обычно, в наших эфирах прямых устраиваем опрос. А, значит, вопрос опять звучит: кто пытался убить Прилепина, Украина или свои? Вот два варианта ответа. Даже не стоит их раскрывать, и так более или менее ясно, что мы предполагаем. Соответственно, уже проголосовало 3697 зрителей, и 15% считают, что это Украина. А 85% свои. Ну, под своими просто мы не стали уточнять, ФСБ или это разборки.
Кто свои. Эти свои, как бы, да? Это
же да, ну, свои имеется в виду не Украина. Все, что не Украина, вот скажем так. Поэтому те, кто смотрит нас, пожалуйста, голосуйте. Вот, и обязательно не забывайте, что мы сегодня в внеурочное время в связи с моим приездом, и тут у нас масса на вечер дел. Так что, соответственно, надо так сделать, чтобы и другие в субботу посмотрели этот замечательный, необычный эфир. И это они сделают, если вы запостите соответствующие ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну что, тогда...
Если посмотри, против... для чего они смогут использовать как повод? Это не для того, чтобы стрельнуть по нам очередной ракетой, или там убийство наших, а для того, чтобы закрутить гайки в самой России под видом борьбы с терроризмом, ну, получить, числе, да, получить сверхполномочия, да, и окончательно разгромить гласную, негласную оппозицию, недовольных, там, протестующих и так далее. Это да, это, скорее всего, будет использовано. Угу.
Ну, хорошо, давай к следующей новости перейдем. А вот сообщается, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о новом обмене пленными. Его прямая цитата: «Мы возвращаем домой 45 наших людей, это 42 защитника, 3 защитницы Азовстали. Все они нацгвардейцы с подразделений, созданных 9 лет назад на Азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров», заявил Ермак. Ну, вообще, с какой-то периодичностью, в общем, обмены идут. Иду, вот, да. Причем я слышал информацию о том, что и обсуждался, значит, вариант обмена всех на всех. Вообще, насколько ты судишь, какое количество может быть в плену находиться украинских военнослужащих, ну и российских, если такая информация.
Сложно сказать, потому что периодически мелькают цифры, но, во-первых, они настолько разнятся, что трудно сказать, какие есть.
Порядки.
Во-вторых, оставим это официальным государственным органам. Когда я был в офисе, я мог оперировать такими цифрами, сейчас как бы Сейчас пусть говорят официальные лица. Но мы понимаем, что у нас много пропавших без вести людей, которые числятся их больше 10 тысяч. Какая часть из них в плену, это открытый вопрос. Последние цифры Минобороны, по-моему, были около 13 тысяч пропавших без вести, если я правильно помню. А может, и не Минобороны, а Лубенца Дмитрия, который у нас по правам человека. В общем, это все надо уточнять, потому что бесконечное количество цифр, которые идут в сети, как бы, да? Ну, сейчас будем, пока говорим, можно даже закинуть в Google и посмотреть, какие границы. Кто из них в плену, кто из них реально пропал без вести, сказать сложно. Но, по-моему, крайние цифры, которые назывались, сейчас посмотрим, вдруг были официальные. Количество украинских пленных.
Не, ну ты же понимаешь, обменять 10 тысяч или обменять 1000 – это совершенно разные два обмена.
Конечно. Безусловно. Но могу сказать, что благодаря постоянной работе нашей стороны, как бы количество их очень существенно уменьшилось. Существенно уменьшилось. Да, ну вот ГУР, например, почему Россия имеет большое количество пленных. Лубенец опроверг данные о количестве пленных 22 февраля. Значит, сейчас почитаем. Дмитрий Лубенец, это уполномоченный по правам человека. Информация о том, что в российском плену находится якобы более 3000 украинских военнослужащих, недействительна. РБК Украина сообщает, это 28 января. В новостях самое свежее, что есть. По крайней мере, то, что Google показал. Он сказал, не могу подтвердить, сколько находится, не могу подтвердить эту цифру. Обращаю внимание, что мы ни разу не озвучили официальные цифры по военнопленным, которые РФ держит у себя и которые мы держим на нашей стороне. Озвучивание каких-либо данных по количеству пленных Россия может использовать против себя. Ну вот как раз почему это самое молчание. Ну, по его же словам, в плену находится около 20 тысяч гражданских украинцев, но это лишь по данным, к которым обратились родные и близкие. Вот. Перед этим Алена Вербицкая, уполномоченная по обеспечению прав человека защитников Украины, заявляла, что в российском плену более 3000 украинских военнослужащих, около 15 тысяч числятся без вести. Ну, вот это единственная цифра, которая мелькнула, это Алена Вербицкая назвала. Поэтому, не знаю, давайте спрашивать официальные лица, не меня.
Так, ну что же, мы почти 12 минут в эфире. Давай посмотрим на карту, что происходит, собственно, на фронтах. И поговорим в контексте этой информации о последних заявлениях Пригожина. Сейчас мы прямо на экран, внимание, поглядим, что на Deep State нам покажет.
Ну, у нас в Херсонской области погибло 6 сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям во время обстрела. Вот, выражаем соболезнования родным и близким, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Вообще, я неоднократно благодарил представителей, простыми словами, спасателей, потому что люди, которые сражаются без оружия и часто выезжают на места обстрелов, не имея возможности ответить по врагу, это нужно особое мужество и спасать других. Ну, несут потери, в том числе вот сейчас. Значит, у нас там артиллерийские дуэли. Запорожская область у нас, Запорожская граница Донецка, это Угледар. Там Угледары идут бои местного значения, но тем не менее. Та же самая попытка двигаться в Маринке у противника, окружать Авдеевку. Вот. И, конечно, главное событие у нас в Бахмуте происходит, где по-прежнему тяжелейшие бои. Тяжелый Бахмут удерживается еще частично вооруженными силами Украины. Ну и наши действия на предыдущей неделе, которые были связаны с тем, что мы их отжимали, вот коридор этот, который они пытаются сомкнуть, Ивановская, да, и Хромовая. Наши отжимали противников, там соответствующая сфера зоны есть. Сегодня, как мы видим на карте, их атаки там изображены. Они пытаются вернуть это положение, сузить дорогу, поставить дорогу на Бахмут под огневой контроль. Понятное дело. Ну и в связи с этим вся эта пригожинская истерика, как бы, да, она непосредственно вытекает из положения.
Сейчас дел. Специально они.
Сейчас мы ее обсудим, но мы идем чуть севернее, видим, да, Золотаревка-Белогоровка и попытка традиционно наступать по направлению Кременная Ямполь, там, да, даже не Лиман. И даже то есть там видно, что амбиции у них подуспокоились немножко, они ставят себе другие задачи попроще. Ну, а Купинск там местное столкновение вот по всей этой линии. Они пробовали там очень сильно наступать, там едва ли не было направления сосредоточения главных усилий, очень много, видите, вот этих квадратиков, там были боеспособные части, но они ждут результата с Бахмутом, чтобы всерьез двинуться, у них пока не получается. Ну и местность там, мягко говоря, местность и сопротивление вооруженных сил Украины и сил обороны не способствуют развитию успеха. Леса, холма и все остальное. Плотная оборона. На прошлой неделе, напоминаю, там была информация, что там захватили 10 пленных российских. А это показатель чего? Интенсивных ближних боев. Ну, вот такая история. Бахмут, безусловно, самой горячей точкой сейчас остается.
Ну, хорошо, давай тогда обсудим вот серию заявлений Пригожина. Ну, самое сочное из них – это что мы типа снимаемся, передаем позицию, значит, соответственно, другим подразделениям. Там сначала звучал Минобороны, сейчас уже Кадыров заявил о том, что передавайте нам батальон «Ахмат». Причем мне вот только что пришло сообщение, человек, инсайдер, сообщает следующее, что, значит, действительно, так сказать, могут передавать позиции кадыровским, но это не чеченцы. То есть, ну, как бы не выходцы из республики, а Кадыров создал специально состоящий из россиян разных национальностей, за минусом чеченцев, собственно, коренных, подразделения, которые в рамках батальона «Ахмат» как раз-то и будут занимать позиции, если такое состоится, позиции, которые уступит им ЧВК «Вагнер». То есть это не... собственно, кадыровские
не
части.
Не кадыровская гвардия, понятно.
Да. Это будут вот набранные, новые набранные.
Да, Ахмат, он же с самого начала там, конечно, чеченцев было, или кадыровцев, точнее, было раз-два и обчелся. Это в основном была такая что-то по полу ЧВК, куда набирали добровольцев со всей России. Соблазняя их особым статусом, особой оплатой, особым вооружением, экипировкой. А в результате их первых начали использовать как мясо. Это еще было до зэков. Кидая на мясные штурмы в тот же Бахмут, тот же Солидар и так далее. Это известное дело, он там уже не знаю, какой состав подряд, но ясное дело, что он не хочет рисковать своими ближайшими нукерами, они ему понадобятся удерживать регион, да, и в дальнейших разборках Российской Федерации, которые они предвидят, как в ходе наступления смутного времени по результатам поражения в этой войне, и тратить их бойцов, которые на вес золота тратить, там, на взятие там, остатков Бахмута. Ну, ему не улыбается совершенно. Либо вообще на выполнение любых задач на фронте. Они пробовали в начале конфликта, не заладилось, очень большие потери. И с тех пор старательно избегают этой истории. Но ситуация мне видится так, скажем так. С одной стороны, Министерство обороны начало последовательно, и Генеральный штаб ставить Вагнер в стойло. Доступными им способами. Например,
а там... какими?
Ну, например.
Так вот, снарядный голод есть?
Да, или? Снарядный голод и паёк, там, да, ограничения по снабжению. Или, например, не ограничения по снабжению, а я уверен, что они делали. Унормирование так же, как и со всеми остальными подразделениями. Потому что до этого Вагнер пользовался привилегированной как бы, да, условиями. Они получали и тратили больше, в том числе за счет внутренних ресурсов. Ни один, ни два, ни три скандала, которые вылезли в открытую печать о том, что они просто за доллары приезжали к командирам частей и покупали снаряд. Правда, там они говорили, что они восстанавливали снаряды негодные, но я сильно подозреваю, что восстанавливали какую-то часть, но тупо нормально покупали. И имели в 6 раз больше, чем армейские. А когда, и поэтому отсюда их там, частично отсюда их успех. А когда их унормировали, стали как у всех, у них сразу результаты стали почти как у всех. И потери стали как у всех. Поэтому они физически подзакончились, я подозреваю. Там уже речь идет, наверное, о том, что он попробовал воевать, когда зэков запретили ему. Там же главная ударная технология были ЗК. Когда Министерство же обороны прекратило давать им ЗК, как бы, да, получилось, что у него кадровый состав Вагнера пошел в бой. Такие профессионалы. И они несут мотивированные. Они начали нести грандиозные потери. И, видимо, количество этих потерь достигло неприемлемого же уровня. Неприемлемого. Он хочет сохранить костяк как организованную силу, иначе он ее лишится. Со всеми своими африканскими интересами, внутрироссийскими интересами. А дальше начинает работать золотой молоток. Напоминаю, что в менеджменте это называется стратегия, которая один раз вам дала крупный успех, и вы будете применять ее до тех пор, пока она не сломается. То есть люди бьют тем же самым молотком по тому же месту. Он пытается поступить с российскими князьями и царьками так же, как он поступал с африканскими князьями и царьками. Есть разделение труда, есть очень сложная, уникальная, грязная работа, которую никто не может сделать. Отсюда Вагнер существовал, отсюда он действовал, центральноафриканская, Мали и во всех остальных там прочих местах. И есть политическая задача взять Бахмут. И лично Владимир Владимирович поставили и пожелали. И они, когда поняли, что он, когда понял, что не получается, он обратился к этому кому, к Шойгу и Герасиму, и сказал: «Да, чуваки, ну как-то вот... Если вы не хотите, чтобы мы брали, вы нам не даете, а мы же доказали, что мы можем взять Попасно, Лисичанск, Северодонецк, то и вам Владимир Владимирович не указ, так пусть Владимир Владимирович сам и разбирается. А мы выходим и ждем результатов этих разборок, дядя». Потому что этот шантаж всегда прокатывал в Африке. Ну, надо взять какие-то прииски, которые армия не контролирует, правильно? А он на этом силы местные приезжает, Вагнер берет эти прииски, охраняет, зачищает царьков и так далее. А если с ними плохо обращаются, не боют их долю, они говорят, ну хорошо, мы выходим, а вы сами защищаете ваши прииски. Та же самая ситуация сейчас в Судане, как под копирку. Силы быстрого реагирования держат золотодобычу. Их лидер, по-моему, имеет 1,3 миллиарда, миллиардер, 1,3 миллиарда, несколько десятков тонн золота они в год поставляют. А армия сидит на нефти, на ее обороте. И вот армия решила подчинить себе эти силы быстрого реагирования. Они сказали, дойдите к лесу. И начались бои. Примерно та же самая история. Здесь до боев не дошло, здесь дошло до грозной риторики. Но как бы метода та же самая абсолютно. Это африканская школа работает. Что есть уникальная вещь, которая критически нуждается. В этом смысле. Там в политическом смысле и так далее. И есть те, кто не может выполнить. Местные силы безопасности. В данном случае здесь подразделения Минобороны выступают. Ну, а мы сделаем. Там же началось с чего? Когда вы не смогли справиться? Вот мы 16 марта пришли и начали справляться там, и прочее, прочее. Но если вы не хотите, если вы нас мы делаем привилегированную работу, грубо говоря, мысль, дайте нам привилегированное положение, в том числе привилегированное снабжение. Если вы нас его последовательно отбираете, то сами выполняете эту работу. А учитывая политическое значение, хай с вами разбирается самый главный вождь. И он просто их тупо шантажирует там, как бы, уникальным этим самым. А дальше работает чисто зоновская история. Как бы, да, вот в криминальной среде он же школу прошел. Это очень четко понятна схема. Когда тебе он использует эту ситуацию, чувствуя слабину Минобороны, позволяющего с собой так обращаться, и гадящего только бюрократически, а не по-пацански, он использует что? Схему... уникальную возможность подняться по табели о рангах в России на следующий уровень, где и так очень тесно. Ты же говорил, он 4-5 по табели о рангах. Можно попытаться подняться. Ситуация. Кто-то дает слабину. А это всегда делается. Это не всегда, но есть такой способ. Значит, мы на вождя, конечно, не атакуем. Мы берем 2-3 в окружении вождя. Или пониже. И начинаем с опоры на силу народную. Вон, посмотрите, матери, жены, вон они погибшие лежат из-за вас, толстопузые гады.
Да,
значит, да, и так далее. И обращаюсь к верховному главнокомандующему, рассуди, князь-батюшка, пока тут бояре твои плохо себя ведут. Это с тем, чтобы скинуть пару бояр и подняться на их, из полубоярка стать боярином, подняться на их этот сам. Он катает хорошо его известную схему, пользуясь сложившейся ситуацией. Шантаж. Политический шантаж, публичный шантаж. Народ, царь единый, бояре плохие. Ну вот я нормальный боярин, пустите меня, все. И теперь у нас и бояре станут нормальные, по крайней мере, частично. Вот. Это очень понятная, очень стандартная схема. Но здесь как бы я уже начинаю смотреть на Министерство обороны российское. Да? Они в каком-то смысле тоже могут потерять ручонки. У них что Ахмат, что Кадыров, что Пригожин. Ну, одинаково не очень дружные товарищи. И вот они тут, как это, поймали за язык, да, Пригожин поймал Кадырова за язык и заставил его, пусть Ахмат, пусть укомплектован русскими добровольцами, но кидает на завершение операции Бахмут. Ну, Минобороны думают, хорошо, десантников меньше будет гибнуть. Хай воюют эти товарищи, которые тут созревнуются в воинских доблестях перед лицом вождя. Как бы, да, вот как-то такая ситуация.
Так, ну вот смотри, он же все-таки это уже в такой резкой, открытой форме. Там, типа, Герасимов, блядь, там, Шойгу, блядь, и так далее.
Почувствовал их слабину, почувствовал, что их не любят при дворе, потому что они взялись выполнить работу и не выполнили. Это по всем понятиям, ну, западло, мягко говоря. Вам же
нравится. Они до девятого Бахмут не берут.
Ну, не знаю, смотри. Если бы российские военные выполнили работу и взяли пол Украины там, или Украину, ты представляешь, какой уровень подъема они бы достигли? Они бы ФСБ под шконку загнали, объединившись с ВПК, с антиресантами, нифига себе победителей. Администрация же в Украине была бы военной, причем очень долго. У них была бы полнота власти, они бы здесь набирали ресурс, всего остального и так далее. И им дали эту возможность. Воюйте. А теперь, когда они попытались повоевать, и сами по себе, как злобные буратины, ничего не навоевали. Потому что это просто какая-то эпопея, апофеоз тупости и военного непрофессионализма, то, что они демонстрируют. И где-то же Пригожин правильно заявил, что если бы армию нормально готовили 10 лет перед этим и нормально деньги тратили, то ЧВК «Вагнер» вообще не нужно было. обходились бы только вооруженными силами.
Ну, разумеется.
Поэтому, да, но они же теперь им говорят: ребята, вам давали кучу бабок, вам поставили задачу реформироваться, чтобы вы были способны брать чужие страны. Вы их где-то там своровали, нифига не реформировались, дошло до дела, вы ничего сделать не можете, ну так чмошники, и звать вас никак и так далее. Он понимает, что они слабые, их можно грызть, их можно кусать, ничего не будет. Армия, у которой 17 командующих поменяли за меньше, чем за полгода, меньше, чем за 17 месяцев, и которая никак вяло не ответила, не может ответить, о чем говорить. То, что с российской армией все не в порядке, стало понятно, когда УГРУ отобрали букву «Р».
Ну да,
кстати. Ну, то есть чуваки проглотили это на ура. Я бы на их месте просто разошелся. Все написали рапорта на увольнение и сказали: пока не восстановите, до свидания, мы не служим. Проглотили же. ФСБшника поставили туда рулить. Проглотили. Поэтому это вечная проблема отношений российских царей с российскими генералами. Там время дворцовых переворотов и убитые после Первой Чеченской генералы, набравшие политический вес. Сплошные автокатастрофы, там застреленные женами, Рохлин, Казанцев, кто там этот самый, Лебедь и так далее. И так далее. Поэтому это амбивалентное очень отношение, сложное созависимое. С одной стороны, армия должна быть сильной, чтобы решать имперские задачи, с другой стороны, не слишком сильной, чтобы получать политический вес и искажать пропорцию соотношений под троном царя. И вот сейчас они дали явную слабину. Пригожин ее чувствует и понимает, кого грызть, атаковать абсолютно беспардонно, тем более, что до сих пор они все это проглатывали. Вон этот же палач Мариуполя, Мизинцев, да?
Мизинцев. Теперь да. Он выглядит как сотрудник ЧВК «Вагнер».
Да, генерал-полковник пошел на подполковничью должность, как бы, да, лишний раз показывает, кто эти. Ну, опять же, они с Суровикиным дружат, то есть там и в армии не все так однозначно. Поэтому он просто чувствует, он же знает систему изнутри, знает систему отношений, видит, где шатается, атакует. Атакует слабо грязью. Потому что он понимает, что когда их снимут, он, их фигуры могут продвинуться на новые места. Типовая аппаратная борьба. Это же византийщина. А византийщина известна. Византийщина – это не, в каком-то смысле непрерывная гражданская война. Это у нас вот лубок есть про СССР. Что СССР, партия всем руководила, Сталин, каждый чек контролировал, вправо-влево дернуться нельзя. То есть все пятое-десятое. Реально, те, кто имел к этому отношение, я думаю, ты это знаешь прекрасно. К номенклатуре, Конечно. Прям знаешь, это была непрерывная гражданская война. Просто один пример. Убийство на Ждановской. И долгая война в МВД, СССР с КГБ, СССР, казалось бы, в застойное время.
На Ждановской это Зоя Федорова.
Да. Так вот, когда там убили, пьяные менты убили офицера центрального аппарата, да еще шифровальщика, по-моему, КГБ. Война продолжалась эдак с годик с лишним между двумя силовыми ведомствами. Благополучно в застойном СССР, где, казалось бы, партия рулила всеми и так далее. Да хрен там. Это непрерывная гражданская война. Ну, то же самое сейчас происходит, просто сейчас это заметнее. Потому что век интернета. А тогда это все было, простые граждане не знали, но кому надо, знали. И я часами способен рассказывать эти истории, благо, что до некоторой степени знаю их. Поэтому она идет, эта война. Всегда была грязня патронами. Языческий архетип – это всегда можно из грязи в князи за 15 минут из раба стать императором. И прочее. Они пытаются использовать эти лифты. Потому что ну, сословное застывшее общество, на верхушку не пробраться на первых три слоя, практически невозможно. Засели 70-летние старцы. А хочется ж. Хочется, и чувствуешь силу за собой. Как бы, да. Ну так а что я должен довольствоваться тем, что я довольствуюсь, если как бы, меня научили на зоне, что надо карабкаться вверх и срать на тех, кто вниз. Внизу. Просто. Другого варианта выживать не существует. Тянемся лодком верхней, да, и все равно тех, кто внизу, подчиняем, ломаем этот самый. Этот. Он реализует золотой молоток, стратегию, которая в него вбита на уровне условных рефлексов. Все, выбрал жертву, атакую в номенклатуре.
Ну да, 28 минут мы в эфире, 124 тысячи нас смотрят, больше 50 тысяч поставили лайки, но сегодня действительно необычный день, необычное время для эфира, мы на 2 часа раньше его проводим, просто тут масса дел, которые возникают в Киеве, и я должен как бы успеть на рад встречу и так далее, поэтому если вы не поможете распространить ссылки на этот эфир, то люди просто придут в 10 вечера и будут ждать продолжение, что называется, банкета. Мы его не можем себе позволить сидеть 24 часа, но так или иначе, если вы ссылки разместите, то они все-таки посмотрят. Не забывайте подписываться на канал Федин Лайф, на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите и попадайте к нему на канал. Ну вот смотри, вот важная тема, касающаяся контрнаступления. Уже не первое заявление делают власти Запорожской так называемой области, я имею в виду оккупированные ее части. Они, значит, заявляют, что владеют информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения, прогнозируют, что контрнаступление вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил в Рио губернатор Запорожской области Евгений Балецкий в эфире «Соловьев Лайв». Причем до этого, значит, постоянно какой-то Рожков там появлялся, то ли его зам, то ли он кто-то там представитель, который говорил то же самое, что к запорожскому направлению двигаются по ночам части ВСУ, подготовленные специально для контрнаступления, и вот они таким образом то ли обозначают, то ли им сказали, говорите так, что направление удара, контрнаступление, да тем более не только дни, часы, говорят, это именно Запорожская область. Что ты думаешь, чего здесь больше? Это какая-то с их стороны попытка провоцирования на ответ, проверить реакции, действительно они обладают какой-то информацией или что?
Это попытка снять ответственность с себя от этих так называемых чиновников назначенно. Что мы же предупреждали, мы кричали, мы вот старались, нам не дали, мы все вот заранее знали, мы все сделали, а украинцы прорвались и взяли Крым. Как-то неудобно получилось. Понимаешь, да? И вот и все. Они же отселяют население не потому, что им жалко население, а потому что они боятся наводчиков, которые будут наводить как бы диверсантов в составе. То есть лояльных украинской стороне, делом лояльные население, которое будет сдавать передвижение российских этих войск, позиций и прочее, прочее. Не из гуманности они отселяют население оттуда, а по суровой нужде. Поэтому, ну да, предпринимают активные меры, чтобы потом сказать, если уцелеют, ну видите, ну я же сделал все. Еще никто не наступал, я уже население отселил, я уже убил, я весь набат ударил. Я просил еще два надолба, еще три выдолба, да. Но вы мне не дали, ну что же я мог сделать? Как бы, да. Я в свою очередь все защитил. Я даже своевременно предупредил.
Ну, как-то. Ну, а относительно контрнаступления твои соображения?
Так а что там соображение, Марк? Это же не секрет, оно начнется. Начнется оно скорее, чем мы все думаем. А далее посмотрим. Ну, сейчас же очевидно. Ну, давай скажем уже вещи, которые всем очевидны. Давай. Что когда начинают выносить там топливо, например, в самых его различных видах, то это же не что иное, как предварительная фаза. Это понимают даже дети. Но если как бы никто не решается это озвучить, то давайте я озвучу, что идет предварительная фаза. А это значит, что в каком-то смысле оно уже началось. В каком-то. В самом общем. Так сказать, началась подготовка к нему. Это же здоровенная комплексная операция. Это же никогда ровно в 4 утра взлетели все самолеты, ударили, пушки отгремели и так далее. Сейчас контрнаступление так никто не начинает. Хотя это возможно. Или возможно на некоторых участках и так далее. Но здесь надо понимать, что не все сошлось на Запорожской области. Мы не знаем, где оно будет. С такой же, этой самой, примерно такой же вероятностью можно ожидать на любом участке фронта. Опять же, когда оно начнется? Ну, кто будет знать, это главный или вспомогательный удар? А может же быть вспомогательный как главный, причем сами исполнители могут думать, что это главный. И в зависимости от успеха на том или ином участке он станет главным, хотя изначально могло планироваться иначе. Это называется как пойдет. То есть это гибкий процесс. Это не то, что отлитая в бронзу композиция, от которой никто не будет отступать. Так российский генштаб воюет, наш воюет не что. Не так. Мы целиком стоим на импровизации, на очень быстрой реакции, на способности быстро переносить усилия, менять фланги. И все то прочее, что научили в военных училищах, но почему-то кто-то выучился, а кто-то забыл. Знаешь, есть такие военные, которым говоришь, типа, ребята, а что с переносом усилием по флангам? Это что это? А это первый курс.
Ну да.
Из 4 командного училища, понимаю. Да? Ну, это у меня ощущение, что они дальше первого курса не учились, там, российские генералы. Поэтому, а если учились, то не в состоянии выполнить, и еще неизвестно, что хуже. Могу сказать, что состояние российской армии нас удивит. Вот эта 370-тысячная группировка, она намного слабее, чем кажется. Особенно для решения задач стратегической обороны. Потому что наличные силы они потратили на попытку организации какого-то там наступления. Тоже по политическим причинам. Очень много сожгли по Бахмутам, во многом сожгли в других местах. Эти жалкие попытки штурмовать там, что Угледар там где-то под районом Кременной. Это, простите, вот это стратегическое наступление, которое обещали на зиму. Да, где-то шляется по заявлению ГУРа 120 тысяч резерва. Мы тоже их обсуждали, но надо же понимать, что это за резерв. Примерно 40% российских войск здесь это так называемые стрелковые полки, мобилизованные без тяжелой техники и вооружения, которые на автобусах переезжают, а на грузовиках у них винтовка, автомат и лапти 41-го года. Ну, что они навоюют? Ну, скажи мне, пожалуйста. Ну, вот что они навоюют? Ну, это же просто. Нет. Ну, вот, поэтому ну, не хочется шапками закидывать. Война есть война, будет тяжело, будут потери. Да? Но я думаю, что нас ждет много приятных сюрпризов, а противную сторону много неприятных. Но главная причина этих сюрпризов, у них будет две. Первое – это воинское искусство украинских полководцев и мужество украинских солдат. Я говорю без всякой иронии. Потому что слово «полководец» обычно военные произносят иронично, а здесь я без иронии произношу. А второе – это, собственно, их несостоятельность с такой тактикой, с такими командирами, с таким снабжением, с таким пониманием политиками российскими, политических задач этой войны. А война – это, прежде всего, политический процесс, который просто военными средствами реализуется. Ловить им особо здесь нечего. Ну и потом. Чисто методом прямых аналогий. Армия, которая, будучи в куда более серьезной форме, свалила из-под Киева, Харькова, Чернигова, Сум, ушла с Херсона, получила в Харьковской операции. Вдруг почему-то спустя год войны, когда кадровых едва обчелся, когда Т-34 едва ли не в рядах, пушки ржавые и все остальное, вдруг стало гораздо сильнее, чем было. И резко научилась воевать, и сейчас нам изобразит. Как они воюют, мы видим по Бахмуту. Мясо,
ну, конечно.
Мясо со 2 августа штурмуют районный центр. 9 месяцев уже, пора бы и родить, никак не рожается. Понимаешь, да? Просто тупо мясные операции. Так мясными операциями нельзя, можно воевать за отдельный населенный пункт. А на 1300 километров фронта, да еще в степях, не навоюешься. Да тем более в обороне. Ну, как бы, я думаю, что нам не знаю, понравится ли, верно ли слово здесь, но мы будем испытывать чувство глубокого удовлетворения, глядя за тем, как развиваются события.
Так, так. Вот смотри, последняя информация. Пригожин только что выложил запись. ЧВК «Вагнер» будут вести штурм Бахмута, Артемовска, как они его называют, до 0 часов 10 мая. Как бы съехала дата до 10-го, это что у нас, среда будет, что ли? По-моему, среда. Среда. Видимо, ему сказали, ты давай, поправь меня, если я не прав, ты у нас, дружочек, обещал к 9 мая какую-то задачу выполнить. Ну вот к 10-му, 0 часов, пожалуйста.
0 часов 10-го, ты же понимаешь, это через секунду после того, как закончилось 9-е. Это не с 10-го на 11-е, это с 9-го на 10-е.
С 9 на 10, да, именно так.
Видимо, да. Если там они собираются выполнять задачу, очевидным образом, что рассчитывают, что не возьмут. А почему не взяли? Опять же будет, не дали снарядов.
Не дали снарядов, да.
Вы взяли, вы нам снарядов не дали.
Все это игра. Ну, то есть это все подтверждает, что все-таки, что действительно так. Ну вот мы уже 30, почти 7 минут в эфире, буквально последние новости. Но смотри, в целом возрастают те, которые не авторизированные удары по территории Российской Федерации. Вот тут власти города Шебекино в Белгородской области опять после обстрела города, как они говорят, ВСУ, они так говорят, приняли решение на 3 дня, с 7 по 9 мая, заметь, прекратить работу предприятия общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Такой вот. И причем, если ты слышал, вчера буквально Песков заявил, что Путин собирается выступать на Красной площади в день 9 мая. Соответственно, значит, не собирается через онлайн. Ну, тоже верить нельзя, но либо что-то произойдет, либо они действительно двойника выпустят, либо... Но они уверены, что ни один дрон не долетит, не ударит по Путину, стоящему на площади. Ну, вот приблизительно вот так. То есть, как ты спрогнозировал бы дальнейший ход событий, новые удары и так далее?
Это чисто субъективный фактор, прогнозировать его невозможно, потому что это решение конкретных людей. Или даже я не говорю должностных лиц, потому что это может быть частная инициатива, или не быть. Или кто-то в России попытается это сделать, а выдать это за Украину. За украинскую инициативу. Неизвестно. Но частная инициатива, она не предсказывается. Это как бегемот. Или стрельнут, или не стрельнут. Но мы подивимся мужеству Владимира Владимировича или его двойника, который, если он выйдет на Красную площадь 9 мая, посмотрим, не знаю.
Ясно. Ну что, мы почти 40 минут в эфире. Посмотрим, что у нас с опросом. Итак, мы устроили опрос. Кто пытался убить Прилепина? 35 800 человек почти проголосовало. Украина, предполагают наши зрители, 16%. Свои, под этим мы предполагаем, что это могут быть кто угодно, там от ФСБ до недоброжелателей или персональных Прилепина, 84%. Мы завершаем опрос. В общем, соотношение 16 к 84. Посмотрим, как пойдут дальше события в любом случае. Пожалуйста, 143 тысячи нас смотрят. Повторяю, сегодня в неурочное время. Найдите возможным ссылки на этот эфир. Разместить своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени проходите. И 62 тысячи нам поставили лайки. Но вот сегодня такой не вполне стандартный день, так что мы все компенсируем в 10 вечера в понедельник. Я правильно говорю?
Да, да, все четко.
Вот, так что, пожалуйста, всех ждем в понедельник. Приходите. Поговорим дальше о событиях, которые в динамике будут развиваться на фронте и в тылу. Всем пока, Алексей.
Счастливо.
Неплохо погуляли, кстати.
Отлично погуляли.